Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тульц. Эту передачу я решил посвятить 60-летию Организации Североатлантического договора, НАТО. В основе ее документы. Правда, документы не натовские, а КГБшные. Года полтора назад их любезно предоставил мне мой коллега, литовский историк Арвидас Анушаускас, являющийся, так сказать, по совместительству председателем парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить его за это и отметить, что бумаги, о которых сейчас пойдет речь, связаны вовсе не с противостоянием литовских чекистов, как они выражались в своих статьях, агрессивным устремлением блока НАТО и происком натовских разведок против уже несуществующей Литовской Советской Социалистической Республики. В них речь пойдет совсем о другом. Итак, десятки страниц материалов, лежащих передо мной, это копии секретных и совершенно секретных документов, исходивших из разных отделов первого главного управления КГБ СССР в 1979-89 годах, а также адресованные туда бумаги из литовского КГБ. Все это, расставаясь с обретшей независимостью Литвой, чекисты по ошибке или иным причинам, не будем гадать, оставили неуничтоженным в Вильнюсе. И весь этот документальный комплекс касается советского шпионажа против НАТО. По содержанию и качеству своему документы самые разные. К примеру, ориентировка о совершенствовании и усилении работы по НАТО, в которой немало трескучих и пустопорожних фраз вроде такого.
Подталкиваемые администрацией США военно-политические круги НАТО, прикрываясь тезисом о советской угрозе и лицемерной кампании в защиту прав человека, пытаются скомпрометировать и подорвать процесс разрядки, создать атмосферу напряженности и конфронтации, повернуть отношения между двумя мировыми общественными системами в русло холодной войны.
Что интересно, словосочетание «советская угроза», «защита прав человека» и даже «холодная война» закавычены. Видимо, чтобы подчеркнуть, что это не наши слова. Позднее, в перестройку, чекисты перестроились. Стали писать «права человека» без кавычек, а «холодная война» — она им мать родна, даже с большой буквы. Но все это потом. А читая резолюции и пометы на этом документе 79-го года, любопытно проследить в них демонстрацию показной бюрократической исполнительности в отношении бумаги сверху, аж из самой Москвы. Получив ее, тогдашний глава литовского КГБ генерал Петкевичус немедля дает ход идеологической пустышке.
Документы старательно изучите со всем оперсоставом первого отделения. Желательно на нескольких занятиях и примите меры по исполнению с использованием возможностей всего отдела и других подразделений КГБ.
Через две недели, надо же показать, что прошло не одно, а несколько занятий, ему докладывают.
Документ изучен с оперсоставом отдела.
Что же так долго штудировали литовские ГБшники? Неужели страшилки вроде такой, что сессия НАТО в Вашингтоне, я цитирую, в ходе которой страны-участницы приняли беспрецедентную по своим масштабам военную программу активного перевооружения, рассчитанную до 1993 года, приняла агрессивные решения? Да нет, после пропагандистской трескотни следовала, как водится, критическая часть.
Работа по НАТО не всегда строится планомерно и целеустремленно.
Мероприятия по агентурному проникновению в НАТО нередко проводятся шаблонно, без тщательного изучения объектов агентурного проникновения и подходов к ним. По-прежнему слабое внимание уделяется разработке промежуточных объектов, других национальных учреждений и организаций стран-участниц блока, где концентрируется интересующая разведку информация. Не получила еще достаточного развития работа по приобретению перспективной агентуры с целью ее последующего внедрения в основные и промежуточные объекты НАТО. Такие положительно зарекомендовавшие себя формы работы, как вербовка через агентов-вербовщиков, вербовка под чужим флагом, привлечение вспомогательной агентуры в объекты НАТО извне, привлечение вспомогательной агентуры к выявлению среди персонала НАТО кандидатов на разработку, используются недостаточно активно.
Ну а после этой критики следовали уже вполне деловые установки. Сильно расширенный перечень приложения шпионской активности. В качестве объектов НАТО и связанных с Альянсом организаций и учреждений КГБ в Бельгии, к примеру, теперь интересовало практически все. От секретариата НАТО и канцелярии бельгийского премьера до организации молодых социалистов Фландрии и христианского движения «За мир». Ну а дальше все тогдашние европейские члены НАТО, от Голландии до Португалии. А в них, опять же, все от министерств и заводов до членов молодежных организаций, которых можно завербовать, когда они находятся в турпоездках. Да еще и США надо не забыть. Поначалу я недоумевал, зачем вся эта география литовскому КГБ, у которого своих местных проблем и с католиками, и с диссидентами, и с литовскими националистами, и с сионистами, всего этого выше крыши. Ответ обнаружился в обстоятельном донесении председателя литовского КГБ Петкевичуса, заместителю начальника первого главного управления КГБ Союза СССР вице-адмиралу Усатову. Процитируем отрывок.
Исходя из реальных возможностей по странам НАТО с позиции республики, нами определены следующие направления для развертывания разведывательной работы по этому блоку. Первое. Использование имеющейся закордонной агентуры для ведения визуальной разведки, завязывание связей среди чиновников и служащих объектов НАТО и получение наводок на лиц, пригодных для использования в разведывательном плане. Шварца, немца литовского происхождения, гражданина ФРГ, инженера-представителя фирмы «Липперт», изготавливающий шлифовально-полировальные материалы и инструменты, применяемые в электронной промышленности и технике связи. По месту своего жительства, город Херенберг, он поддерживает добрососедские отношения с неким Иоганном Шнебергером, управляющим домами, в которых проживает высший офицерский состав частей НАТО, дислоцирующихся в районе города Штутгарта. Одиссея, гражданина США, профессора Колумбийского университета, специализирующегося по проблемам сопротивления материалов и выполняющего научные исследования, связанные с военными заданиями НАТО. Пилиса, гражданина США, профессора Вирджинского университета, специалиста по расчету конструкций, по профилю выполняемых исследований, непосредственно связанного с выполнением военных заказов. Шурина, гражданина США, руководителя группы в Нью-Йоркском университете, занимающегося разработкой аппаратуры, устанавливаемой на спутниках-шпионах и имеющего связи в среде крупных специалистов по военной тематике. Одиссей, Пилис и Шурин до настоящего времени использовались в плане получения от них научно-технической информации. С учетом занимаемого ими служебного положения и наличия широких связей среди военных, ученых и специалистов, нами предусматривается расширить и активизировать их использование в получении интересующей нас информации по основным объектам НАТО и его военному оснащению. Работа с вышеуказанными закордонными источниками по проблемам, изложенным в вашей ориентировке, будет осуществляться с территории СССР во время их предстоящих приездов в республику.
В общем, даже в одной только Литве дело шпионажа против НАТО было поставлено на широкую ногу. А ведь рядом были еще и Латвия с Эстонией, многие выходцы из которых жили в странах НАТО. Их тоже не стоит забывать. Некоторые соответствующие документы на эту тему уже вполне доступны исследователям. Армения и разбросанные по всему миру армяне, а еврейская эмиграция, а патриотические украинцы, жители Канады и США, поддерживающие связи со своей исторической родиной Украиной. Это все отдельные песни. В общем, широка страна моя родная, и всюду наши люди. А у тружеников, считая меча, помимо хлопот с внутренним врагом в лице соотечественников, населяющих 1/6 мировой суши, теперь еще и это НАТО. Напомню, на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Разница во времени», которую веду я, Владимир Тульц. Сегодняшняя передача посвящена 60-летию НАТО и советскому шпионажу против этой организации. В основе передачи документы первого главного управления КГБ СССР и литовского КГБ, о которых я рассказываю не только вам, уважаемые слушатели, но и полковнику Виктору Николаевичу Баранцу, бывшему эксперту-советнику начальника Генерального штаба Советской Армии, дослужившемуся аж до должности пресс-секретаря министра обороны России. Это тоже в прошлом. Ныне Баранец мой коллега-журналист. И вот я читаю ему бесконечный список интересов КГБ в НАТО. От системы СОИ до информации о мобилизационных мероприятиях в ФРГ и строительства итальянского крейсера «Гарибальди». Донесения о том, что удалось КГБ по этим темам своровать, нашпионить, раздобыть. Тут разные термины употребляют. И спрашиваю, ну и что? Каков эффект? Каков коэффициент полезного действия этой работы? Где теперь это КГБ? Где Советский Союз, который эти самые чекисты вместе с Советской Армией обещались до последней капли крови защищать, а НАТО, наоборот, до того же результата ослаблять?
Итак, 1979-89. Это так называемое «гремучее десятилетие», когда противостояние советской и натовской разведок находилось на своем пике. Естественно, что и советская разведка напрягалась изо всех сил, и натовская разведка, и штатовская разведка. Ну, в общем-то, это нормальное положение вещей. Меня здесь абсолютно ничего не удивляет. Это, в общем-то, две гигантских разведывательных машины. Их у нас еще называли «золотыми пылесосами».
Не совсем могу тут согласиться. Считай меня хоть консерватором, хоть брежневистом. Я, как и Киссинджер с Рейганом, только не подумай, что я уподобляю себя этим великим, как Брежнев и Горбачев, да много их разных. Полагаю, что пик холодной войны давно уже к тому времени миновали. И пресловутый детант, и начавшаяся в середине 80-х перестройка тому доказательство. А вот насчет золотых пылесосов согласен. Не мне, конечно, считать деньги американских налогоплательщиков, да они и побогаче простых советских граждан на круг будут. А вот то, что КГБшные борцы с НАТО денег из казны повысосали изрядно, это из рассматриваемых документов явствует недвусмысленно.
Вот тот массив информации, который лежит перед тобой, он свидетельствует о том, что советская разведка пыталась высасывать из НАТО все вкусненькое и невкусненькое, что попадалось ей под руку. Здесь есть один достаточно интересный момент, он не пахнет никакой сенсационностью, но он относится к реалиям жизни. Интересовало советскую разведку все, начиная от ядерных кодов Белого дома и заканчивая структурой металла, из которого делаются пуговицы на кальсоны натовских солдат. Все было в зоне интереса нашей разведки.
Ну, а проку-то? Ну, сперли эти пуговицы, заплатив немерено, дешевле было в универмаге купить. И что?
Вот действительно, наворовали много, набили телегу до упора развединформацией, а как это все сказалось на отношении, прежде всего, возьмем, с одной стороны, на ослабление, как ты сказал, НАТО, а с другой стороны, возьмем на научно-технический прогресс Советского Союза. Итак, возьмем НАТО. Вот тут я, тотально изучая характер этих отношений и по роду службы, и по роду своей военно-журналистской деятельности, меня отношения сначала Советского Союза, а потом уже России, они сильно смешат. Почему? Возьмем простой факт. Начиная с 1992 года, когда мы стали активно контачить с НАТО, когда мы стали придумывать разные программы, комитеты, когда полпред России осел в кабинетах в Монсе, нам преподносили, что, в общем-то, это все необходимо для того, чтобы как-то выстроить глобальную политику, чтобы найти какую-то общую схему отношений. И я, конечно, не исключаю, что так же, как и в советское время, наши разведслужбы и в том же НАТО пахали на славу. Но что мы имеем в итоге? Начиная с 1992 года, мы чуть ли не на коленях упрашивали НАТО не продвигаться. Были затрачены баснословные суммы на содержание этого аппарата, который там присутствует в штаб-квартире НАТО, на заседания, на совместные учения, на программы, на эти все разговоры о приведении каких-то к единым стандартам НАТО. Но что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем простую и ясную вещь. НАТО под браурные доклады наших полпредов и штаб-квартиры НАТО, Североатлантический блок успешно решил все свои задачи и встал там, где ему было положено. Отсюда делаем вывод, что в этой политике, в противостоянии НАТО, и дипломаты, и военные, и разведка, она фактически не сыграли никакой роли, чтобы хотя бы противостоять продвижению НАТО на восток. Я не побоюсь сказать прямо, с беспощадной откровенностью, в игре с НАТО Россия потерпела полное поражение.
Так, с этим ясно. Теперь давай о другом. Первое главное управление КГБ... Да и ваш главразведупр Генштаба Советской Армии тоже не стоит забывать. Этот золотой пылесос не только высосал из своей страны немалые деньги, но ведь и из тех же стран НАТО тоже немало насосал. Не денег, а секретов, причем не только военных, но и технических, и технологических, и научных.
Здесь одна есть такая, извините за этот сленг, фишка, ученые о нем по-другому говорят. Это использование того секретного резерва или секретных данных, ноу-хау, которые были стащены на Западе. Каждая из этих новшеств, допустим, как покрывать стенки ракетного двигателя, чем покрывать, чтобы они меньше прогорали. Вот была такая научно-техническая бяка, над которой долго бились и американцы, и россияне. И они долго не могли прийти к какому-то единому выводу. Но секретные лаборатории работали параллельно. Но есть такая вещь, когда идут нос к носу. Это некий закон развития военно-технического прогресса. Ну, стащили мы некие секретные данные по поводу обработки стенок двигателей. Но чтобы реализовать, залезть в это пианино, понять, как там струнки дергаются, нам так и не удалось. Несмотря на то, что были потрачены гигантские деньги. И когда были потрачены гигантские деньги, вдруг выяснилось, что некий дядя Ваня, простой советский инженер, он ночью додумался до того, что придумал свое собственное ноу-хау, и те гигантские затраты, агентурные, финансовые, физические, моральные, они, в общем-то, вылетели в трубу. О чем здесь я говорю? Можно завтра в Соединенных Штатах, в Германии, в Испании стащить секретнейший блок, который позволяет, допустим, нашей ракете маневрировать в космической выси. Можно это все сделать. Но для того, чтобы дойти до самого главного, до полной реализации, для этого надо иметь соответствующий научно-технический потенциал. Так вот здесь и разгадка, что мы иногда привозили с Запада, добывали кровью, потом, смертями сотен наших сотрудников спецслужб, мы привозили золото, а в исходе получали какую-то непонятную капусту. Вот это меня, конечно, тоже всегда волновало.
Ну, теперь то, что мы читаем в наших документах, уже прошлое. Но как ты считаешь, почему все же сворованные у НАТО высокие технологии, военные тайны и научные секреты не помогли сохранить противостоящую организации Североатлантического договора политическую структуру?
Здесь, Владимир, я выскажу такую точку зрения, что масса секретной информации, добытая не только на Западе, по всему миру, добытая разведслужбами, она очень плохо соотносится с политическим устройством государства, в которое попадает эту информацию. Потому, может, вам сейчас и не понравится мой ответ, но я все-таки утверждаю, что это слишком разные вещи.
Ну, разные, не разные. Давай подводить итог. НАТО, против которого шпионили советские спецслужбы, не только КГБ, да и не только советские, ГДРовцы, например, тоже в передовиках ходили. НАТО отмечает свое 60-летие. Усилия, в том числе шпионские, сократить его жизнь, особым успехом не увенчались. А где эти его противники, та же ГДР? Где Советский Союз? Давай подводить итог. Хотя бы промежуточный, ведь еще не вечер.
Если подводить итоги в целом и связывать их с темой разговора и НАТО, то я хочу прежде всего констатировать очевидное, что какие гигантские потуги не были затрачены советской разведкой на добывание секретов, они фактически никак не компенсировали ту, я не побоюсь сказать, безмозглую советскую политику, которая привела к разрушению Варшавского договора. И факт остается фактом. Варшавского договора нет, НАТО есть. НАТО нам страшно не нравится, но мы должны признавать, что это действительно фактор мировой политики, который зачастую не отвечает стратегическим интересам России. А, собственно, как и может быть по-другому?
Так в 60-ю годовщину НАТО рассуждает бывший пресс-секретарь министра обороны России полковник Виктор Баранец. Советский шпионаж и НАТО. Итоги. Над этой передачей работали продюсер Марина Смирнова и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Торц.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных событиях. Жертвами стрельбы в миграционном центре в городе Бингхэмптон, штат Нью-Йорк, по уточненным данным, стали 14 человек, в том числе сам нападавший, который покончил с собой. 4 человека ранены, об этом сообщили власти штата. Северокорейское официальное агентство ЦТАК объявило, что запуск ракеты будет произведен в самое ближайшее время. США, Япония и Южная Корея считают, что готовится запуск баллистической ракеты дальнего радиуса действия, способной достичь Аляски. Лидеры стран НАТО в первый день работы саммита Североатлантического союза, который открылся в пятницу, не смогли договориться о том, кто станет новым генеральным секретарем организации. Переговоры продолжатся сегодня. Саммит проходит в Германии и Франции. Грузия подписала меморандум об участии в проекте «Белый поток» – строительстве газопровода из Центральной Азии через Грузию и Украину в Европу. Глава ведомства ООН по оказанию гуманитарной помощи сектору Газа призвал Израиль смягчить блокаду сектора. По словам Джона Джинга, объем грузов, который поступает в Газу сейчас, совершенно неадекватен, и сложившаяся ситуация оказывает разрушительное воздействие на население. Безработица в США составляет 8,5% трудоспособного населения. Это самый высокий уровень за последние 25 лет. На шахте в Челябинской области произошел взрыв метана. Пострадали 4 человека. Один раненый находится в тяжелом состоянии. Президент США Барак Обама сегодня вечером прибудет в Чехию после участия в саммите НАТО. В воскресенье в Праге Обама выступит с открытой речью на центральной площади города, а затем примет участие в саммите ЕС-США. Коммунисты проведут в субботу всероссийскую акцию протеста с требованием отставки правительства Владимира Путина. В Москве Бутырский суд выдал ордер на арест Сергея Хаджикурбанова, бывшего обвиняемого в процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня очередная передача из цикла «ТАСС неуполномочен заявить», основанная на материалах секретных обзоров зарубежной прессы, особые закрытые письма ТАСС, ОЗП, которые делали для верхушки советского руководства.
Февраля 1949 года для секретного бюллетеня ТАСС были переведены появившиеся в тот же день сенсационные материалы.
Нью-Йорк, 10 февраля, ТАСС. Все дневные газеты опубликовали под крупными заголовками сообщения военных властей о якобы существовавшем в Токио в первые годы войны советском шпионском центре. Газеты опубликовали также решительное опровержение Агнес Смедли, утверждение военных властей о том, что она является советским шпионом и агентом. Газета «Нью-Йорк Уорлд Телеграм» поместила в заголовок на 8 колонок «Военное ведомство раскрывает огромную шпионскую сеть красных в предвоенной Японии и предупреждает Соединенные Штаты». Другие газеты поместили аналогичные заголовки.
Новость подхватили радиостанции. Авторы передачи газетных сообщений делали акцент то на одних, то на других деталях из отчета американских военных.
Лондон, BBC, русский язык, 10 февраля, 19:45, протокольная запись. Сегодня в Вашингтоне командование американской армии опубликовало отчет о деятельности ряда лиц, подозреваемых в шпионаже, которые будто бы до и во время войны работали в пользу Советского Союза в Японии и Северном Китае. Эту группу возглавлял немец, некий доктор Рихард Зорге, который вместе с другими был казнен японцами в 1941 году. В докладе говорится, некоторые члены этой группы, возможно, еще живы и продолжают свою деятельность. Доклад приводит список членов этой шпионской сети, среди которых известная американская журналистка Агнес Смедли и бывший немецкий журналист Гюнтер Штейн, впоследствии дальневосточный корреспондент американских и британских газет. Из Нью-Йорка сообщают, что Агнес Смедли и Гюнтер Штейн отрицают, что они когда-либо были советскими шпионами или агентами какой-либо страны. Адвокат Агнес Смедли требует, чтобы командование взяло свои слова обратно и принесло извинения.
Радио Браззавиля, французский язык, 10 февраля, 20:00, протокольная запись. Военное министерство США опубликовало отчет о деятельности советской сети шпионажа, которой с 1932 по 1941 год удалось овладеть в Токио исключительно ценными военными документами. Благодаря деятельности этой шпионской организации, которой руководил немецкий коммунист доктор Зорге, Россия в течение 9 лет изо дня в день была в курсе важнейших военных проектов и научных и технических открытий Японии. Сотрудникам этой шпионской организации удалось пробраться в посольство Германии в Токио, куда доктор Зорге был назначен в 1939 году пресс-атташе. В мае 1941 года, то есть за 2 месяца до нападения немцев на Россию, Зорге смог предупредить Москву, что на советской границе концентрируется 170 дивизий Рейха. В первые месяцы вторжения немцев сведения, даваемые этой организацией, дали возможность России перевести свои войска из Сибири на фронт к Москве. Была создана у СССР уверенность, что Япония не имеет намерения напасть на советскую территорию. В заключительной части отчета военного министерства указывается, если верно, что Зорге и его главные сотрудники были арестованы и расстреляны в 1941 году, то не подлежит никакому сомнению, что многие из его подчиненных еще находятся на свободе и, можно думать, возобновили свою деятельность в различных столицах мира.
Вот так 10 февраля 1949 года мир, за исключением 1/6 части его советской суши, где особое, опять же, исключение составлял десяток людей в Кремле и на Лубянке, вот так мир узнал имя Рихарда Зорге, он же Рамзай, он же Инсон, и некоторые увлекательные подробности деятельности этого человека. Позднее общим местом стало, говоря о начале Великой Отечественной войны, упрекать Сталина в том, что он не придал значения информации Зорге. Еще позже некоторые так называемые историки разведки из числа отставных КГБшников и их потомства стали доказывать, что Сталин имел все основания Зорге не доверять. Некоторые вообще договариваются до того, что Рамзай был и оставался до конца двойным, то есть советским и немецким агентом. Так или иначе, советская сторона не спешила гордиться своим героем и продолжала хранить молчание и не подтверждала, что Зорге был ее агентом. Признали его заслуги и дали ему звание Героя Советского Союза только в 1964 году. По легенде, после того, как Хрущев посмотрел снятый в 1961 во Франции фильм «Кто вы, доктор Зорге?». Кстати, до сих пор сохраняются несогласия. Одни считают, что посмертной звезды героя Зорге удостоен за свои проигнорированные Сталиным предупреждения о начале войны с Германией, другие говорят, что за предотвращение войны с Японией. Причин затянувшейся советской немилости к казненному в 1944-м Рамзаю биографы Зорге называют несколько. Во-первых, он был завербован одним из создателей советской военной разведки Яном Берзиным, а Берзин, как водится, оказался врагом народа и немецким пособником и был расстрелян за это в 1938-м, потом, разумеется, реабилитирован. Другого разведупорского крестного отца Рамзая Льва Боровича расстреляли еще раньше, что доверие к Зорге, конечно, не добавляло. Да и самого Рамзая в ту пору пытались отозвать из Японии в отпуск в СССР, но он, догадавшись о летальных целях этого заботливого предложения, все-таки шпион, он от отпуска отказался. И это подозрительного отношения к нему в Москве добавило. Кроме того, некоторые ветераны советского шпионажа намекали, Сталина раздражало, что Зорге был бабником и сильно пьющим. Ну, что было, то было, но ведь родину-то он не пропил. Ну, а последней каплей затянувшейся нелюбви этой самой родины к своему герою было его признание, сделанное после ареста. Некогда выступавший в наших программах, а до того сам отсидевший, правда, в советской тюрьме, ас советского шпионажа, Павел Судоплатов писал о Зорге, я процитирую, «Он нарушил главную установку советской разведки – никогда не признавать шпионаж в какой-либо форме в пользу Советского Союза».
Ну, а без его признания мы не знали бы всех тех увлекательных подробностей его шпионской работы. Очевидно, и публикации, о которых мы сегодня рассказываем, прозрачно на это намекают. В руки американских оккупационных властей попало следственное дело Зорге. Из него выяснились и имена сотрудников Зорге, и то, что провалил его один из деятелей японской компартии.
А вот теперь перейдем к нашей сегодняшней главной теме. А зачем, собственно, американскому военному ведомству понадобилось в феврале 49-го года обнародовать дело этого самого Зорге? Один из нынешних около чекистских обличителей Рамзая отвечает на этот вопрос так.
С 1949 года генералы спецслужб США неожиданно в самых восторженных тонах стали описывать деяния советского разведчика. Самая смелая и успешная разведывательная организация в истории. Супершпион, блестящий изобретательный разведчик. Подтекст прост. Читайте и мотайте на ус советские разведчики-нелегалы. Сталин предал величайшего своего шпиона. А кому нужны вы, рядовые? Хотите подтверждений? Проблем нет. Дело Розенберга в США 49-го года. Вполне естественная для разгоревшейся холодной войны акция.
Несколько иной ответ дают нам переведенные в 49-м году для Кремля западные публикации.
Радио Монреаля, английский язык, 10 февраля, 18 часов 30 минут, протокольная запись. Командование американской армии опубликовало отчет, в котором говорится, что коммунистическая шпионская организация, действовавшая в Токио с 1933 по 1941 год, подобна системе шпионских организаций, раскрытых в Канаде 3 года тому назад. В отчете говорится, что раскрытая в Канаде во время войны шпионская организация явилась ярким примером методов работы советских шпионов. Однако в заявлении говорится, что по сравнению со шпионской организацией, раскрытой в Токио, канадская организация является лишь любительским спектаклем. Многие принципы советского шпионажа, о которых сообщалось из Оттавы, подтверждаются информацией из Токио. Далее в отчете говорится, что, возможно, в настоящий момент около 20 человек из бывшей шпионской организации в Токио продолжают свою прежнюю деятельность в столицах других стран мира. Отчет состоит из 32 тысяч слов и был составлен сотрудниками разведки штаба генерала МакАртура.
В штабе МакАртура, командующего американскими оккупационными войсками в Японии, об этом деле должны были знать уже несколько лет. 10 февраля 1949-го, когда появились первые сообщения, корреспондент Associated Press в Токио получил комментарий от некоего высшего официального японского представителя, который пожелал остаться неизвестным. Он сказал ни много ни мало, что лично присутствовал почти на всех допросах Зорге, что Зорге рассказал подробности создания руководимой им организации, причем приводились подробности, призванные, возможно, убедить советскую сторону в том, что американцы располагают подлинными документами, а неназванный японец в случае чего мог послужить свидетелем. Но до 1949 года американцы молчали.
Токио, 11 февраля. Газета «Йомиури» публикует высказывание французского корреспондента в Токио Пру, который сослался на свою беседу с начальником отдела информации штаба МакАртура, полковником Экклс. Экклс сказал корреспонденту: «Материалы по делу Зорге, собранные штабом, были посланы в Вашингтон 1.5 года тому назад в качестве учебных пособий для разведывательной школы американской армии». По словам Пру, опубликование заявления военного министерства США по этому вопросу после столь длительного времени определенно преследует какую-то цель, и даже в штабе МакАртура это вызвало некоторое удивление.
Решение опубликовать отчет по Зорге приняли в Вашингтоне. И решение это было, очевидно, одним из ходов в пропагандистско-дипломатических играх холодной войны.
Тут надо припомнить, что в Канаде в ту пору была раскрыта советская шпионская сеть. Мы об этом как-то уже рассказывали. А в США в 1948-м шли слушания в Конгрессе об антиамериканской деятельности, то есть опять же о советских шпионах. Плюс антикоммунистическая истерия. И вот тут-то военное ведомство решило предъявить миру еще один козырь, еще одну историю, подтверждающую: весь мир опутан щупальцами советской агентуры.
И вот уже в день публикации отчета 10 февраля представитель комиссии по расследованию антиамериканской деятельности запросил подробные данные о сети Зорге, чтобы проверить, не связана ли она с той, что действовала в Америке. 12 февраля в Токио состоялась пресс-конференция сотрудника штаба МакАртура генерала Уиллоби, который говорил, что Зорге действовал так же, как советские сети в Канаде и США, и нет причин не верить, что и в других странах существуют такие же сети. А также, что японские коммунисты сейчас стоят на грани государственной измены, ибо, цитируя, «как всем известно, компартии не являются национальными партиями ни в одной стране, но действуют по приказам из Советского Союза».
Ну, обратите внимание, звучит все это, конечно, впечатляюще и зловеще, но представление Уиллоби о компартиях несколько фантастичное. Коминтерна давно нет. Связи между компартиями разных стран отнюдь не организационные. Для сохранения советского влияния приходится прилагать специальные усилия. И ведь некоторые куклы компартии потихоньку уже начали выходить из-под контроля кукловодов. А отдельные члены этих компартий вообще становились антикоммунистами, а то, что еще хуже было для их собратьев по партиям, оказывались тайными агентами, действующими внутри этих компартий по заданию органов за коммунистической активностью наблюдавших.
Говорит радио «Свобода. Документы прошлого». 10 февраля 1949 года был опубликован отчет американских военных, поведавший миру о том, что в Японии работал во время войны крупный советский шпион Рихард Зорге, создавший там впечатляющую разведывательную сеть. Публикация эта разворошила не одно осиное гнездо. Оказалось, что тут замешаны интересы, кровные интересы самых разных сил, лиц и организаций. В первых же сообщениях говорилось о протесте Агнес Смедле, но о ней чуть позже. Немедленно откликнулись и японские коммунисты. Упоминаемый дальше в тексте Адзаки, японский журналист – ближайший сотрудник Зорге, казненный вместе с ним, а Рицу Ито – тот самый деятель Компартии, который их вроде бы выдал.
Токио, 10 февраля, ТАСС. Сегодня Иосио Сига сделал от имени Коммунистической партии Японии на пресс-конференции следующее заявление по поводу так называемого «дела Зорге». Дело Зорге Одзаки является характерным примером того, какую роль играла жандармско-полицейская система японского империализма, связанная с правительством нацистской Германии в ведении антикоммунистической и антисоветской пропаганды. Японская коммунистическая партия не имела никакого отношения к делу Зорге Одзаки. Правительство военщины, использовав то обстоятельство, что зверски замученные люди не могут говорить, состряпало и оставило после себя гнусную клевету, связанную с этим делом. Что касается слухов о причастности члена Центрального комитета Японской коммунистической партии Рицу Ито к данному делу, то партия еще в марте 1946 года провела тщательное расследование, в результате которого было установлено, что подобные ссылки основывались на сочинениях тайной полиции.
В сущности, японские коммунисты с организацией Зорге действительно не работали. Это было одно из главных изначальных условий Зорге – никаких контактов с местными коммунистами. И у них, японских коммунистов, были, конечно, резоны открещиваться от этого дела. Японские министры рады были бы создать комиссию по антияпонской деятельности против своих коммунистов. А те, защищаясь, напомнили, кто был на чьей стороне в недавней войне.
Публикация всколыхнула и японскую полицию. Те стали заявлять, что если их коммунисты и сейчас имеют шпионскую сеть, то ее будет раскрыть еще труднее, чем дело Зорге, так как возможностей для связи с Москвой сейчас больше, а японская полиция сильно ослаблена. Оккупационные власти после войны вычистили из нее многих офицеров. Всю службу разделили на городскую и сельскую, прямо как Хрущев партийной организации. У японских полицейских один пистолет на пятерых и нет к нему патронов, ну и так далее. В общем, они воспользовались случаем намекнуть, что надо их ведомство укрепить и усилить.
Ну вот, а теперь давайте поговорим об известной американской журналистке, в 30-х годах работавшей в Китае, Агнес Смедли. Она в отчете была названа агентом Зорге, а его биографы предполагают, что она была не только его агентом, но и любовницей, а также агентом нескольких других разведок. Ее имя фигурировало и в деле Венона. Сама же она немедленно, в тот же день, когда был опубликован отчет, выступила с решительным протестом.
Нью-Йорк, 10 февраля, ТАСС. Известная писательница Агнес Смедли в беседе с корреспондентами назвала презренной ложью утверждение, содержащееся в докладе американских военных властей о том, что Смедли якобы является советским агентом и шпионкой. Одновременно с этим адвокат Смедли, бывший помощник министра юстиции Рогге, в беседе с корреспондентом заявил, что обвинения, выдвинутые в докладе, представляют собой возмутительную клевету. Указывая, что японская фашистская печать и должностные лица назвали Смедли советским агентом за то, что она, как корреспондент, сопровождала китайские армии, сопротивлявшиеся японской агрессии, Смедли заявила, что японская полиция включила ее в список лиц, подлежащих смертной казни, но что она считала это для себя честью. «Почти невозможно поверить, — сказала Агнес Смедли, — чтобы генерал МакАртур на основании материалов тайной японской полиции, самого дискредитированного органа правительства этой вражеской страны, решился назвать меня шпионкой и агентом советского правительства». — совершенно ясно сказала Смедли, что доклад МакАртура публикуется в настоящее время с таким огромным шумом потому, что новые поражения, нанесенные режиму Чан Кайши, подорвали планы американских военных властей. Учитывая непреклонность нового Китая, МакАртур, по имеющимся сведениям, стремится получить новые американские войска для Японии и еще больше денег для превращения Японии в сильнейшую военную базу. Смедли заявляет, что она знала Зорге и Хадзуми. Оба они были корреспондентами, сказала она, и, насколько я знаю, честными людьми. В беседе с корреспондентами Рогге заявил: «Мы постепенно доходим до такого состояния, когда начнем сомневаться, на той ли стороне мы сражались в прошлой войне. Зорге и Хадзуми обвинялись в том, что они получали информацию от японцев и нацистов. Что же в этом дурного? Разве являлось дурным стремление нанести поражение немцам и японцам?» Писатель Гюнтер Штейн, который также упоминается в докладе армии как шпион, в беседе с корреспондентами назвал доклад военных властей смехотворным и отказался от дальнейших комментариев.
Агнес Смедли и Гюнтер Штейн выступили как хорошо обученные советские агенты. Все решительно отрицать, ни в коем случае не признаваться. И это был сильный и беспроигрышный ход. Смедли понимала, что изобличить ее нечем. Показания казненного Зорге, данные на допросах полиции, уже побежденные и осужденные Японии, аргумент, ну, действительно, сомнительный.
И решительная атака Агнес Смедли принесла плоды. Недели не прошло, как американские информагентства стали отмечать, что военное министерство США попало в несколько затруднительное положение. Его чиновники заявляют уже, что опубликованный отчет не отражает политики военного министерства и что не следовало бы упоминать имени Смедли до тех пор, пока в отношении нее соответствующие власти не произвели бы расследование. Еще через несколько дней военные дали понять, что зря опубликовали то сообщение и признались, что доказательств против Смедли у них нет.
Тут важно сказать, что кроме самой Агнес Смедли, на всякий случай решившей избежать допросов комиссии по антиамериканской деятельности, она переселилась в Великобританию, были и другие американские журналисты, выступившие против раздувания шпиономании.
Нью-Йорк, 15 февраля, ТАСС. Вашингтонский обозреватель газеты «Нью-Йорк Дейли Ньюс» Грин сообщает, что неназванный военный цензор вычеркнул из сообщения военного министерства о шпионской сети Зорге абзацы, в которых указывалось, что Советский Союз быстро передал Государственному департаменту сообщение Зорге о том, что Япония решила нанести удар на юг зимой 1941 года.
21 февраля, Нью-Йорк. В редакционной статье издатель газеты «Нью-Йорк-Пост» Текри подвергает резкой критике американские военные власти за опубликование так называемого «сообщения о шпионской сети Зорге», как части программы, рассчитанной на то, чтобы психологически подготовить американский народ к принятию ложного вывода о том, что война является единственным средством разрешения нынешних мировых проблем. Текри считает, что возбуждение открытой истерии частично мотивировалось попыткой милитаристов вынудить Конгресс одобрить крупное ассигнование на военные нужды. Текри заявляет, что если Смедли и Штейн в начале 40-х годов действительно занимались деятельностью, приписываемой им, то Соединенные Штаты должны были бы первыми назвать их героями, сослужившими ценную службу делу союзников и тем самым спасшим жизни американцев, а также других борцов против нацизма, потому что Россия в то время была нашим самым важным союзником в Европе.
То есть довольно циничные попытки спустя всего 4 года после войны позабыть, кто на чьей стороне воевал, и представить вчерашнего союзника, да еще и практически главного участника победы, как врага, агрессора и очень нехорошую державу, попытки эти наталкивались на довольно естественные возражения.
Да, пропаганда активистов холодной войны выглядела довольно топорно. Уровень ее аргументации часто задавался коммунистической пропагандой, да и стилистикой недавнего военного времени. Но, возвращаясь к Зорге, смотрите, что получилось. Похоже, именно публикация отчета американских военных сделала его прославленным героем. И хотели-то совершенно противоположного. Но вот, например, французская пресса, подхватившая эту историю. Франция тогда пыталась вести относительно независимую политику, стать как бы посредником между США и СССР. А в деле Зорге французы увидели прежде всего роскошную авантюрную историю с эффектным героем, и тон взяли романтический.
Он мог пить чрезвычайно много, не теряя рассудка. Женщины его обожали. Было установлено, что во время своего пребывания в Токио он имел более 30 любовниц. Но и в Алькове он умел сохранять тайну своей подлинной роли. В мае 1941 года Зорге сообщил в Москву, что 190 немецких дивизий нападут на СССР 20 июня. Немцы напали 22 июня 200 дивизиями. В действительности Зорге был скорее осведомителем, чем шпионом. Как бы ни была расценена его деятельность, он, несомненно, был талантливым журналистом. Во всяком случае, он заслуживал бы звания Героя Советского Союза. Однако его имя окружено молчанием. Может быть, это объясняется тем, что он имеет продолжателей, деятельность которых требует сохранения тайны.
Да и фильм, который мы упоминали в начале передачи «Кто вы, доктор Зорге?», сняли французы. Кстати, посмотрите на компоненты этого образа. Ловкий, находчивый шпион, устойчивость и вкус к алкоголю, любовные похождения. Ровно этим же набором отличается эталонный шпион Джеймс Бонд.
Но это все потом. А сейчас, в заключение передачи, я хочу напомнить, что мы всю эту историю прочли в бюллетене ХОЗП. То есть сталинское руководство было в курсе уже в 49-м. История пропаганды времен Холодной войны – важная тема, к которой мы еще не раз вернемся в наших передачах. Вы слушали «Документы прошлого». Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Марина Смирнова, Наталья Флоринская вели передачу, Ольга Эдельман и Владимир Тотц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».